Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я слетал на остров Ольхон. Давно была идея туда попасть, и вот наконец-то мне это удалось. Мне невероятно охуенно повезло с погодой, потому что такой хорошей погоды старожилы не упомнят. Обычно там леденющая вода, обычно там какая-то погода не такая прикольная, но в этот раз было идеальнейшее абсолютно. Полная тишина, полный штиль, прекрасная теплая погода, можно даже было купаться в Байкале. Единственный минус Ольхона – это, конечно, паромная переправа, которая устроена абсолютно через жопу, не справляется с потоком, и там просто происходит лютый трэш. Поэтому мой главный совет для тех людей, которые решили попасть на Ольхон через паром переправу, а не, например, на катере туда приплыть, обязательно бросайте прямо машину на материке и переходите на паром просто пешочком. Там возьмите такси, даже Яндекс.Такси вроде там работает, и просто езжайте, потому что на самом Ольхоне особенно ездить все равно некуда. То есть там, ну, доедешь до одной деревни, до другой, и все. Можно просто вписаться в какую-нибудь экскурсию или просто походить пешком. Нет никакой необходимости туда тащить свою точилу, потому что потом будешь стоять 10 часов, если повезет, на выезде, для того, чтобы сесть в следующий паром. При этом, хотя паромная переправа должна быть абсолютно бесплатная, это вообще часть дорожной инфраструктуры, это же как шлюзы, скажем, бесплатные и открытые абсолютно для всех, потому что такой закон у нас в стране. Дороги общего пользования открыты для всех и бесплатны. Существуют платные дороги, но если кто-то не хочет ехать по платной дороге, всегда должна быть бесплатная, потому что у нас вот такая в стране свобода, и это очень свято защищается. При этом там, естественно, местные жители делают вид, что типа, поскольку им нужнее, они могут идти без очереди, и их пропускают вперед, что является абсолютно незаконным и неконституционным. Понятно, что местные жители обижаются, что там дохуя туристов, что как-то я местный житель буду тут стоять 10 часов в очереди, а у меня там дедушка, значит, больной в кровати лежит. Ну и понятно, что сотрудники парома тоже входят в положение местных жителей, начинают их пропускать без очереди, из-за чего туристы стоят очень долго. Одним словом, горячо не рекомендую ехать туда на своей машине, потому что ничего, кроме потери времени, вы не получите. Никакого особенного туристического опыта от стояния в очереди, где нет вообще нихуя, никто не продает воды, никто не продает никаких бузов. Вообще просто, ты просто тупо стоишь без всякой инфраструктуры и идешь за какой-то камень ссать. В общем, то еще удовольствие не стоит, а сам Ольхон совершенно прекрасное, замечательное место, там половина острова такая лысина, вторая половина острова такой лесочек, прекрасные красивые пейзажи. Самое главное, надо просто тупо там брать катер и брать экскурсию вокруг острова. Это просто красиво, хорошо и замечательно. Интерес к острову Ольхон огромный, огромное количество турпотока туда. Гостиница стоит вообще, я думаю, что если за 15 тысяч ты найдешь какой-то номер, считаешь, что тебе повезло. Если решил забронировать там типа на следующей недельке летом, то хуй тебе, там вообще не будет свободных номеров. Поэтому нужно тоже готовиться к этому заранее. При этом самые знатные любители Байкала говорят, что в принципе можно не тратить время и не ехать на Ольхон, а любое другое место на берегу Байкала будет такой же пиздатое и классное, потому что люди любят сам Байкал, а не какой-то там остров, который находится на нем. Два вертолета приземлились на Сарайский пляж на острове Ольхон. И там уже транспортная прокуратура начала смотреть и водить жалом, типа, кто это посмел сесть просто, потому что там, в принципе, нельзя ни чихнуть, ни пукнуть на Ольхоне. Там, естественно, если ты хочешь сесть на вертолете, ты садишься только на вертолетную площадку на аэродроме, а просто так там вообще ничего нельзя сделать. Там даже нельзя копать гравий, чтобы сделать дороги. Или асфальт, например, нельзя на месте разводить, нужно его везти из Иркутска. И вот, значит, едет грузовик с асфальтом, пока он еще не остыл, быстренько на паром и класть дорожку. Поэтому на Ольхоне хуево с дорожками. Ну, в общем, здесь какие-то мудаки сели на вертолетах на пляже, а дальше статья, значит, это провинциальная журналистика в своих лучших проявлениях. В телеграм-каналах Иркутской области распространяется информация о том, что в одном из вертолетов мог находиться известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Это я. То, что я прилетел на Ольхон на вертолете, не значит, что я нарушал какие-то правила, а тем более не значит, что я нашел вертолетчика, который не понимает, куда можно, а куда нельзя садиться. Так что духов Байкала незаконными посадками на вертолете я не тревожил. Общее впечатление от Иркутской области, а я имел возможность понаблюдать ее с воздуха, собственно, летя из Иркутска на Ольхон, это потрясающе красивая природа, огромное количество леса, супер-мега красиво и полный совершенно пиздец, бардак в том, как люди там живут. Абсолютно насрав на эту самую природу, строя совершенно чудовищные какие-то халупы, ужасные заборы, профнастил, цвета, вообще полностью полное отсутствие какого-либо дизайн-кода или какой-то вообще органики или любви к дереву или еще чего-то. Люди вообще живут так, как будто вообще это просто их земля, они делают здесь все, что хотят, ни лишней копейки не потратят на то, чтобы хоть что-нибудь причесать или привести в какой-то порядок. Ну, в общем, выглядит это как какой-то заброшенный вахтовый поселок, где никто никогда не прилетал ни с какой инспекции, просто всем на все поебать. А еще, кстати, прикол, в тот день, когда я катался там на катере, туда приехала на 2 дня прокуратура, поэтому все экскурсии как ветром сдуло, потому что у них у всех не было лицензии. Там, естественно, все занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. А мне повезло, потому что мой катер был с лицензией, у него было все куплено и так далее, поэтому он работал по расписанию, не прятался, прокуратуры не боялся. Такие вот там местные приколы. Сегодня в наш выпуск нативно интегрирована просто охуительная идея подарка для ваших близких и любимых людей, который вы сможете попробовать на себе абсолютно бесплатно и прямо сейчас. Знакомьтесь, компания «Подарит трек». У этих ребят вы сможете заказать настоящую охуенную песню в подарок на любое событие и повод. Простыми словами, ты берешь, выбираешь артиста, чей стиль или голос тебе понравился больше всего, пишешь любые свои пожелания к песне, например, где и когда познакомились, сколько лет вместе, любые памятные моменты в жизни и все, что только захочешь. А артист, опираясь на все это, сочинит и запишет твою песню от твоего имени в адрес любимого тобой человека. Посмотрите, как искренне охуевают от песни в подарок мужчины и девушки.
Я за тобой хоть на север, хоть в Сибирь. Мечтаю до старости. Будет жизнь еще чудесней. Ты станешь папой снова. Счастье мое.
Дарить эмоции пиздец как важно и нужно. А песня по вашей истории от компании «Подарит трек» справится с этим как нельзя лучше. Ну а по промокоду TEMA1308 пробный кусочек от твоей песни для тебя запишут и пришлют совершенно бесплатно всего за 24 часа. Если тебе понравится, сможешь заказать полную версию своей песни со скидкой в 60%. Чтобы получить пробный заказ бесплатно, прямо сейчас сканируй этот QR-код или переходи по ссылке в описании под видео. Бесплатные места ограничены. Артемий Лебедев, это я. Извинился перед Екатериной Мизулиной за свои слова о ней в интервью Дудю. Да, это было на прошлой неделе, я сказал, что я никаким образом не хотел обидеть Екатерину, чтобы она не подумала, что я как-то ее оскорбляю или обижаю. Ни в коем случае. Но при этом я остаюсь при своем и категорически всегда всю жизнь просто буду бороться с деятельностью Лиги Безопасного Интернета и с похожими организациями, потому что я считаю, что такие организации наносят моей любимой России непоправимейший вред. Можно сделать что-нибудь хорошее, что привлечет внимание людей, какие-нибудь люди, которые были пугливые релоканты, которые съебались в какой-нибудь Тбилиси и там сидят, страдают, потому что нужно опускать монетку, чтобы вызвать лифт, они, допустим, слышат, что что-то в России не так уж и страшно, как они предполагали, и даже думают возвращаться. И тут хуяк выходит какая-нибудь очередная новость от какой-нибудь очередной говноорганизации, которая никакого отношения не имеет к стране, и сразу 1000 человек просто как корова языком слизывает, они сразу пугливо прячутся по норам, потому что они понимают, ебать, нахуй нам в такой Мордор ехать. Вот именно поэтому я борюсь с такими организациями, потому что они делают вред моей стране. А моя страна не заслужила того, чтобы ей вредили, а заслужила того, чтобы они хорошо думали, приезжали сюда, жили здесь, работали, любили, наслаждались всем, что здесь происходит, безопасностью, классностью, вкусной едой, отношением, социалкой, медициной, образованием и так далее. Все, что принято хуесосить, все, что на самом деле совсем не такое плохое, как об этом принято говорить. И уж по сравнению с какой-нибудь ебаной медициной в Германии или в Израиле, Россия вообще не сравнится, потому что у нас на голову все выше. В общем, именно поэтому нужно бороться с такими мамкиными помощниками России, которые делают вид, что они самые главные патриоты, что они пишут всем доносы, что они говорят, кому как себя вести, можно ли танцевать во время войны или нельзя. Короче, эти люди являются главным источником вреда для России. И самое главное, что в России есть одна очень-очень-очень большая проблема, помимо тысячи проблем, которые, естественно, есть в России, это проблема очень хуевого государственного пиара. Он у нас просто тупо отсутствует. Поэтому этот вакуум заполняется всякими разными людьми, не все из которых имеют какие-то благородные цели. Некоторые из них какие-то шизофреники, больные, какие-то психопаты, параноики, какие-то уебаны, какие-то непонятные православные активисты и всякие прочие люди, которые, в принципе, в нормальном обществе не должны иметь никакого микрофона и никакой паствы, потому что просто они должны быть маргиналами, которые никому не интересны. Так это сделано в нормальных здоровых обществах. Например, в Америке или, например, в Великобритании. Там есть мейнстрим, и ребята этого совершенно не стесняются. И при этом этот мейнстрим кормит основные свои левые медиа, и при этом, если у кого-то есть какое-то альтернативное мнение, если оно слишком вот такое вот, то тогда просто этот человек, ну, типа, городской сумасшедший, что с него возьмешь? Его никто особенно не трогает, но при этом ему не дают места на передовице. А у нас все абсолютно через жопу на косяк, потому что нет никакой ни государственной идеологии, ни государственного пиара, ни каких-то людей, которые отвечали бы за здравый смысл. И поэтому, собственно, мы имеем то, что мы имеем. Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинения Артемия Лебедева. Меня.
Битва, возможно, двух самых омерзительных личностей российского интернета разворачивается прямо сейчас на наших глазах. Речь об Артемии Лебедеве и Екатерине Мизулиной.
Сериал «Child Free Альтушка против многодетного скуфа» продолжается. Обязательно подписывайтесь на все мои блоги, на все мои площадки и платформы. Главная моя страница во ВКонтакте, где у меня, кстати, случился 1 миллион подписчиков. Ю-ху-ху. А также обязательно подписывайтесь на меня в Дзене, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке и в Телетайпе. В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить слова блогера Лебедева, меня. о Беслане. Депутат Госдумы Нина Останина, которая является председателем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Это та самая женщина непростой судьбы, у которой 10 лет назад сын зарезал своего собутыльника и сонаркомана, нанеся ему 42 ножевых ранения под амфетамином и бухлом за то, что тот ему денег не вернул. В общем, в разных семьях разные проблемы, но здесь Нина Александровна подает в Генпрокуратуру просьбу, чтобы мои слова были проверены. Я с удовольствием отвечу за свои слова, потому что, когда я критикую деятельность организации «Голос Беслана» и «Матери Беслана», и говорю, что они хотят получить как можно больше политических пирогов, для этого достаточно просто посмотреть их хронологию развития, а также что у них висит на сайтах, если эти сайты вообще у них существуют. Сначала была организация «Матери Беслана», которая попала в скандал с шарлатаном Гробовым, который пытался воскресить их детей. И они реально платили за это деньги, ну и там у них случился раскол, потому что одни матери, убитые горем, они настолько верили, что за деньги можно воскресить их детей, что они полностью на этой теме съехали, а вторые решили, что нам с такими сумасшедшими не по пути, поэтому они создали новую организацию, которая называлась «Голос Беслана». И тут я абсолютно согласен с призывом Нины Александровны Останиной Генпрокуратуре обязательно проверить мои слова, потому что мы заходим на сайт организации «Голос Беслана», и что мы видим первым делом? Первым делом мы видим баннер «Путин должен уйти». Дорогая Генеральная прокуратура, пожалуйста, проверьте, кого защищает Нина Александровна Останина. Та самая Нина Александровна Останина, которая вместе с Байденом, а также с огромной сворой людей, которые сейчас являются иноагентами, прекрасно себя фотографировалась в американском посольстве. А еще, если посмотреть на другие новости на сайте «Голос Беслана», то там видно, что это просто помойка на деньги Ходорковского организованная, потому что, во-первых, они вписываются за самого Ходорковского, во-вторых, они вписываются за его юриста, которого там посадили, а также в 2016 году они пришли в ту самую Бесланскую школу, то самое святое место, где погибли дети, а также спецназ, который этих детей защищал, и там они выступали с майками «Путин – палач Беслана». Видимо, этих людей Нина Александровна Останина и защищает. Ждем ответа от Генеральной прокуратуры. Иноагент Яшин иноагенту Дудю, двоеточие, призывал к переговорам, потому что выпал из контекста. Это, конечно, охуенная история, потому что Яшин, когда вышел из тюрьмы, еще ничего не понял, быстренько дал Дождю интервью и сказал, что надо срочно проводить переговоры, потому что, видимо, это та позиция, к которой он пришел, гуманистическая, когда он сидел в тюрьме. У него просто сложилось такое мнение, что, типа, давайте заканчивать войну, переговариваться. Потом ему быстренько кураторы европейские объяснили, или ЦРУшные, я не знаю, под кем он там ходит, сказали, чувак, нет, так не пойдет, такие слова нельзя говорить, потому что же это такое, получается, мы Путину уступим, нет, давай перескажи то, что ты сказал. Забудь про всякие переговоры. И вообще, типа, это слово «переговоры» обижает украинцев, потому что для них как будто это они потеряют часть своей территории. Типа, нельзя так делать, надо дальше воевать. Но у них контекст понятный такой, вряд ли они это говорили Яшину, но из этого исходит, из этой логики, что если завтра закончится война, тогда, соответственно, на ней люди перестанут зарабатывать со всех сторон. А это всем выгодно, потому что война – это охуенно дорогое, охуенно затратное дело, ну и охуенно прибыльное для тех, кто эту прибыль умеет получать. Поэтому, естественно, американский военно-промышленный комплекс, который больше всего собрал денег на этой истории, и даже там американский фондовый рынок ёбнулся, все военные компании, их акции растут наверх. Потому что они загружены заказами в три смены, хуячат, и у них еще там на горизонте война с Китаем, с Индией или еще с кем-то. Еще надо каких-то арабов там разъебать, помочь Израилю. В общем, Америка совершенно не заинтересована в том, чтобы война закончилась. Поэтому какой-то там Яшин, который что-то там говорит про переговоры, его только что обменяли, вообще, он должен просто слушаться и говорить то, что ему прикажут. На Ютубе вышло интервью Яшина Дудю, и очень прикольно его сравнить с моим интервью. Просто манера Юрия Дудя как журналиста, как он задает вопросы мне, как он ведет беседу, как он разрешает мне или не разрешает ошибаться, и как он общается с Яшиным. Чуть ли не извиняясь за формулировки, супер нежно, супер няшно. Так устроено у либералов, потому что они должны всегда всем своим лицом, всем своим гневом показывать, как они ненавидят этого гнусного, нерукопожатного человека, и они всегда это транслируют, не могут остановиться. Типа Шихман, она точно такая же, хотя я думаю, что для Дудя это очень оскорбительное сравнение, но тем не менее он ведет себя примерно так же, как она. Когда она видит своего либерала, она просто вот так вот вся тает, а когда она видит гнусного, злобного ватника, она на него нападает просто и шипит, как кошка на собаку. Интервью Яшина невероятно скучно, как и он сам, собственно. Он ничего интересного не сказал. Он просто какой-то абсолютно нейтральный, как какой-то белковый коктейль. То есть там нет никакой яркости, никакого вкуса, никакого сообщения, никакого интереса. Вообще, в принципе, непонятно, как Яшин может быть хоть кому-то, хоть чем-то интересен. Просто чувак. Вот и все. Про него больше ничего нельзя сказать. Абсолютно непонятно, на чем может строиться интерес к Яшину. У него нет ни одного интересного заявления, ни одного интересного аргумента. Но, тем не менее, пару интересных моментов в интервью все-таки есть. Первое, это меня просто невероятно поразило. Я вообще охуел от такой откровенности и вообще от того, как Яшин это сформулировал, то, насколько его быстро завербовали и просто взяли в заложники сразу, как только он обменялся. Вот он сидел в тюрьме, все хорошо, видно на вид, что, в общем, тюрьма нормальная, кормили хорошо, еще там какой-то парикмахер модный с ним сидел, поэтому у него причесон нормальный. В общем, на вид не страшно выходить в таком виде из тюрьмы. Ничего с ним не изменилось за эти два года, что он сидел. А я напомню, что Яшин себе кует такой имидж непобедимого человека, который борется с системой, который ни за что не уедет из России и будет бороться лично с Путиным, потому что он против войны. И, в общем, короче, он за свою упоротость и пиздеж сел сел в тюрьму, потому что он наговорил какие-то ужасные вещи про Бучу, как там Россия себя плохо вела. Ну, собственно, его предупреждали, он эти предупреждения все проигнорил, потому что он хотел себе судьбу Нельсона Манделы, с которым он себя, видимо, сравнивает. Чтобы он посидел и заработал себе страницу в биографии, где будет сказано, что режим с ним боролся, поэтому он таким образом себя как бы очистит и пройдет вот этот важный катарсис, который очень нужен оппозиционерам. Точно так же, как и Навальный, собственно. Для этого тоже приехал в тюрьме посидеть, потому что иначе не круто. Ну и, соответственно, он, значит, весь такой не хотел обмениваться, говорил, не включайте меня в списки, я не буду, где-то ты. Потом говорит, что его заставляли писать бумагу о помиловании, при этом непонятно, он как-то в конце слился, и этот, а Юрий не спросил его, типа, так ты написал в результате эту бумагу или нет, потому что Яшин говорил, что один приходил мент, начальник, другой приходил какой-то всиновец, и ему говорили, что надо написать бумагу, а совершенно очевидно, ты пишешь бумагу на имя президента, потому что такая процедура. Блядь, если можно было писать кому-нибудь еще, значит, тогда бы писали бумагу кому-то еще. У нас в стране юридическая процедура вот такая. Я не очень верю в то, что его могли отпустить в тюрьму без того, чтобы он написал все-таки бумагу на имя Путина о помиловании. При этом этот момент он сам опустил, сделав вид, что как будто он, значит, противодействовал системе до конца, посадили его в самолет, значит, перевезли. А единственная интересная вещь из того, что он сказал, что американцы летели в этом самолете в бизнес-классе, а русские оппозиционеры в экономии. Это, конечно, позорище, потому что, ну, естественно, блядь, опять Россия проебала такой смачный момент. Естественно, нужно было америкосов засунуть в эконом, а русских оппозиционеров посадить в бизнес-класс. Это было бы пиздато, и просто мы бы показали свое отношение к происходящему. А так, конечно, это низкопоклонство перед Западом, позорище. Ну, неважно, значит, прилетел он в Германию, дальше он описывает, как всегда, я обожаю, когда люди, значит, попадают в ту систему, а там еще хуже, там спецслужбы, там менты, там всякие, блядь, какие-то прокурорские, там какие-то бегают таможенники, там ЦРУшники тут же сразу, кураторы, в общем, там этого дохуища, и всякие люди, которые здесь боролись с системой, оказываясь там, а они уже здесь вроде как сожгли все мосты, порвали все свои паспорта, они приезжают, а там оказывается в 100 раз хуже. Но только они не могут это вслух произнести, потому что тогда получится, что пиздец, они как бы полные долбоебы, поэтому они вынуждены выбирать то, что им там предлагают, причем всегда это делают экспресс-методом. Это, конечно, охуенно, нам нужно эти технологии подрезать и здесь у себя использовать, потому что это классно. Короче, сначала, значит, их 2 часа шмонают на прилете в Германии, и у Яшина ноль переживаний на эту тему. Его в России, когда отпускали, так не шмонали, как его там шмонали на прилете, а вдруг все-таки Путин там подсунул каких-нибудь жучков нам, значит, в нашу светлую Германию. Их перебирали, значит, их зубные щетки и какой-то скарб арестантский. Это, значит, у него не вызывает никаких на эту тему, вообще глаз не дергается. Он, если бы его в России 2 часа шмонали, он бы, естественно, из этого устроил страшный скандал, что у нас вот тоталитарная система. А это немецкие люди, они же просто вот ради нашей же безопасности, они перелопатили все трусы Яшина. Ну и Яшин, значит, продолжает гнуть свою линию, говорит, что я против того, чтобы меня депортировали, вообще по конституции нельзя русского человека из страны насильно выгнать, типа как так, сейчас я вернусь обратно, но тут же к нему приходит быстренько агент ЦРУ, или я не знаю, кто его там курирует, и говорит ему, чувак, смотри, история такая, ты, конечно, можешь сейчас вернуться в Россию, но получится, что ты нас всех подставишь, потому что мы же отдали русского шпиона Путину, а тебя взяли взамен, и получается, что если ты сейчас вернешься туда, то мы отдали шпиона просто так, это получается, что мы будем идиоты, поэтому не подставляй нас так, пожалуйста, и все. В этом месте Яшин становится заложником, потому что он теперь не может вернуться в Россию, потому что ему на Западе объяснили, как надо себя вести. Такая вот прекрасная история. Ну и, соответственно, у Яшина ноль переживаний на эту тему. Если бы ровно то же самое случилось в России, если бы русские спецслужбы могли бы так разговаривать с людьми, это было бы изящно. Но у нас обычно все наши истории состоят из каких-то неизящных сюжетов. И еще один интересный момент. Я просто экономлю время, 3 часа интервью. Я хоть и посмотрел, пока ехал за рулем на скорости 1.5, больше там смотреть нечего. Второй интересный момент – это про то, что Яшин рассказывает, что ему, значит, написал какой-то человек и сказал, что, типа, а вот был такой сюжет, что кто-то слил видео, где якобы ты пинаешь кота. Типа такая грязная политтехнология. И этот человек пишет, типа, я работаю на Мосфильме, я ставил свет этому сюжету, а кота пинает сын Куклачева. Ну, естественно, кто у нас отвечает за котов? Куклачев. Поэтому вот такой кусок хуйни прислали Яшину. Яшин это все на глубейшем глазу пересказывает. И Дудь, видя, что это полная лютая дичь, трэш вообще, это пиздец. Во-первых, при чем тут сын Куклачева? Это просто, ну, это дурка абсолютно лютая. И он ему говорит, это вайбы Артемия Лебедева. Типа, имея в виду историю про паспорт Юлии Навальной немецкий.
У меня нет доказательств, но я легко верю, что так и было.
Ну, это прям вайбы Артемия Лебедева сейчас, если что.
Тебе лучше знать, я с ними знаком.
Вместо того, чтобы сказать Яшину, чувак, ты пожрал говна, так же, как и Лебедев, он ему, значит, максимально нежно просто обкладывает подушечками, чтобы, не дай бог, тот вот не заделся, не поцарапал локоток, а строительные леса, которые вокруг стоят. Просто вот максимально его бережет, как только может. Яшин, естественно, эту шутку не вдупляет, он просто говорит, я не знаком с Лебедевым. Ну и, собственно, на этом они, значит, скипуют. То есть, если бы мы взяли того же самого Дудя, который был на интервью со мной, он бы тогда, конечно, Яшина просто размазал бы по стенке, но у него была совершенно другая задача. У него была задача максимально нежно, ласково, подружечно фактически привести все эти 3 часа к тому, чтобы сказать: дорогой Яшин, а ты готов к тому, что теперь ты станешь лидером русской оппозиции? Ну, Яшин такой скромно: нет, для меня это слишком тесно, я хочу быть представителем своего поколения. Ну, сейчас, конечно, да, представлялся ты моего поколения, блядь, нужен ты нам здесь. В общем, довольно грустно, что Юрий Дудь хороший журналист, очень хороший журналист, реально, он хорошо копает, хорошо подготавливается, у него очень быстрый процессор, но он, к сожалению, как все остальные либеральные журналисты, должен показывать свое отношение к собеседнику через свои жесты, через то, как он их прессует, через то, как он не разрешает разговаривать, вот эти все конструкции такие, как будто он НКВДшный следователь, типа «да или нет». Конечно же, уважающий себя журналист так бы себя не вел, и, конечно, какой-нибудь Ларри Кинг тоже бы себе такого никогда не позволил, потому что ему совершенно все равно, с каким человеком он общается, разделяет он его взгляды, не разделяет, он себя будет вести спокойно и уважительно. Юрий Дудь, к сожалению, с этой ролью не справился. И тут самое прикольное, я, конечно, может быть, параноик, но я знаю, как работают некоторые механизмы в некоторых корпорациях, поэтому у меня есть некое предположение о том, что может быть. И очевидно, что здесь кураторы, которые отвечают за продвижение канала Дудя, они поняли, что что-то, блядь, как-то пошло немножечко не туда, как они предполагали. Может быть, им не понравились комменты, потому что люди разделились на два лагеря. Такая теория ножниц, когда люди вот абсолютно противоположно имеют мнение, и каждый не понимает другого. За 10 дней наше интервью с Дудем набрало 19 миллионов просмотров и стало 29-м в списке из 194 видео, которые лежат на канале у Юры. Но при этом, если просто открыть канал Юрия Дудя, то там этого видео теперь нет. Оно больше Ютубом не рекомендуется. Оно есть только если переключиться на закладку видео. То есть они не могут его совсем спрятать, потому что оно хронологически должно стоять там, где оно стоит. Но для этого нужно приложить некоторые усилия. А зато туда всякие видосы 5-летней давности непонятные, они стоят на первых местах. Типа рекомендуем вам вот это вот посмотреть. Это просто такое любопытное замечание. Ну и, разумеется, те приемчики, которые использовал Юрий на монтаже для того, чтобы максимально меня показать в том свете, в каком он хотел меня показать. Типа, я говорю, что я сразу извинился за то, что я написал про Юлию Навальную, а он говорит: нет, не сразу, снизу такой титр. Извинился через 25 часов, а я говорю, что через 2 часа. При том, что я на самом деле написал, я сделал апдейт в посте, где я пишу про паспорт Юлии Навальной, прямо в самом тексте этого поста, через 2 часа. Я там выпустил 3 апдейта. И на следующий день я уже написал пост, потому что до этого у меня выходят посты по расписанию, я их не трогаю, а на следующий день написал пост с извинением. И, собственно, то, что он случился только через сутки, и в прошлом посте я на него тоже поставил ссылку, естественно, такие подробности Юрия абсолютно не интересуют. Ну и последняя вещь, которая мне резанула слух в интервью Яшина Дудю, вряд ли об этом напишут «Медуза», это то, что Яшину выдали национальную визу Германии. То есть это не Шенген, а это виза, которая ему не разрешает покидать страну. При этом, естественно, он будет рассказывать, как он прекрасно себя чувствует. «Большое спасибо, дорогой Шольц, ты принял меня на своей гостеприимной земле, дал мне сосиску и дал мне кружку пива, я теперь буду счастлив, потому что здесь свобода, демократия». Нам еще расскажут про то, как в Европе открытые границы. Конечно. Вот ему выдали национальную визу, которая не разрешает покидать территорию Германии. Плюс с ним работают кураторы, которые объясняют, какие тезисы и нарративы нужно проводить. И Яшин тут же включился, тут же начал вот эти вот использовать штампы свои, тут же, значит, вся эта вот остановить кровавую агрессию тыры-пыры-восемь-дыры. Короче, абсолютно неинтересная, скучная, постная хуйня. К сожалению, на Западе методички заканчиваются, талантливые люди заканчиваются. Если раньше разрешалось там креативить кому как получится, у кого какие таланты есть, то сейчас все креативят строго по методичке. Строго вот есть набор слов, надо их произносить, и не дай бог, ты там произнесешь слово «пидорас», и сразу, значит, на Ютубе надо это слово запшикивать, потому что можешь обидеть пидорасов. Слава богу, мы живем в свободной стране, и у нас на ВК-видео можно выкладывать любые мысли о чем угодно, потому что мы свободные люди. И у нас нет национальной визы, любой русский человек может спокойно из России уезжать и возвращаться. Кстати, я давно начал наблюдать, как работает вот эта западная методичка, как должны себя вести либералы, как они должны описывать события в России и в других прекрасных, хороших странах. Там есть множество приемов, есть видеоприемы, например, когда иностранные корреспонденты делают репортаж из России, у них там всегда серое небо, они даже специально теряют его просто фильтром для того, чтобы просто показать, что в этой стране все хуево. А в других странах, естественно, все сияет, там солнышко, небо голубое, потому что там нормальные страны, там демократия. У нас тоталитарный режим. Это вот как в школе мы писали сочинение про мертвые души, где Гоголь использовал силы природы для того, чтобы показать внутреннее состояние героев. Здесь примерно происходит такая же хуйня. Короче, я начал выписывать себе такие цитатки из разных изданий для того, чтобы просто показать, как это работает. Первая цитата из «Медузы». На улице 9 апреля в этот момент уже около 400 силовиков. На кадрах с квадрокоптера они выглядят пугающим черным пятном напротив цветных точек протестующих. То есть мы сразу понимаем, что силовики – пугающее черное пятно. Это просто люди, они с утра мазали себе масло на хлеб, клали туда колбасу, пили чай, шли на работу. Нормальные люди. Выполняют свои задачи. Следующее из BBC. Которые тоже либеральные медиа. Кто бы ни говорил, что они такие нейтральные на деньги британских налогоплательщиков, а они, значит, соблюдают журналистские стандарты. Вот какие стандарты у них. Описывают, что какой-то журналист приехал, значит, в 2011 году в Москву. Эта поездка была полным безумием. Почему, непонятно. Февральская Москва произвела на него мрачное первое впечатление. Серое небо. Номер в гостинице, где не работает ни телевизор, ни даже радио. Полное отсутствие какой-либо информации. чувствуешь, прям Гоголь, блядь, просто отдыхает. Надо брать уроки у этого журналиста, который рассказывает. У него в номере, блядь, снял бы гостиницу не за 300 рублей, а за 700. У него хотя бы радио бы там работало. Ну, в общем, а полное отсутствие информации. Открыл телефон и сидишь в интернете, у тебя вся информация есть. Короче, полная хуйня. Ну и самая моя любимая из подборочки, которую я на днях себе собрал, это материал из Deutsche Welle, который начинается с такими словами. В конце мая 2024 года на залитом солнцем дворе одной из исправительных колоний, думаешь, ебать, это же где такая красота? Дальше продолжение. Киевской области. А речь идет про то, что когда Украина вербует своих зэков на войну, соответственно, идет репортаж о том, как это происходит. И они не могут просто сказать, что да, зэки-убийцы, насильники, кровопийцы из тюрьмы украинской переходят на фронт и там воюют. Они нам для того, чтобы было не так страшно, чтобы прям звучало по-другому, пишут, что у них двор колонии залит солнцем. И, собственно, вот все, что нужно знать про либеральный нарратив. К сожалению, Юрий Дудь, хотя он всячески отрицает, что он имеет к этому какое-то отношение, я когда ему прочитал эти цитаты уже после интервью, он сказал, что это плохая журналистика, но, к сожалению, эти приемы он использует в своей работе тоже. Распознавайте эту хуйню и не поддавайтесь на нее. Потому что, как пел великий классик, солнце всем на планете одинаково светит, и принцессе, и простой проводнице. YouTube перестал открываться в России. Ну, не то, что перестал открываться, но местами открывается хуевовато. 1,5 миллиона установок средств обхода в день, двоеточие, к чему привели сбои YouTube. 1,5 миллиона – это не так много в такой большой стране, где люди еще не поняли, что VPN – это полезная вещь, которая иногда работает. Единственный геморрой от VPN – это то, что все там банки, госуслуги очень капризные. Если забываешь переключить VPN-ку, то тогда банк говорит, извините, у меня какая-то ошибка. Ты такой, блядь, идешь в настройки, отключаешь VPN, хорошо, ладно, так уж и быть, заходим снова в банк, в госуслуги. Вот весь геморрой, который нам принесли все эти санкции. Коммерсант, двоеточие. Пользователи в регионах начали разрывать контракты с операторами связи из-за замедления YouTube. Полная хуйня, там 100 каких-то нервных человек, у них не загрузился ролик, они пошли, порвали свой договор с оператором связи. Ну, удачи им найти того, у кого не будет замедленный YouTube. Google деактивирует все аккаунты из России на платформе контекстной рекламы AdSense. Хорошая, свободная, демократическая компания из самой лучшей на свете страны просто лишает нас, плохих людей, остатков денег. Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Signal. Да, я что-то не заметил. ФСБ сообщила о задержании сотрудницы воинской части, подозреваемой в передаче информации украинской разведки. Какая-то сотрудница воинской части через мессенджер Signal что-то посылала каким-то людям, видимо, из украинской разведки. Может быть, спецслужбы не сразу прочитали, что она им там отправила, или она отправляла сообщения, которые самоудалялись тут же. Но, по крайней мере, сам факт того, что существует установка соединения через мессенджер Signal, естественно, сразу спецслужбам виден. Мне, конечно, хотелось бы дать пару советов людям, которые хотят передавать информацию секретную куда-то, но я этого делать не буду, потому что не хочу помогать шпионам. Пусть они будут такими дебилами, какими они являются, и пусть их ловят спецслужбы и сажают в тюрьмы. Ибо нехуй. Мета-ВДНХ теперь доступна всем пользователям Рунета. И не только Рунета. Можно отовсюду подключиться к метавселенной, погулять по ВДНХ и посмотреть, как там пиздато. Реклама РТ в Африке о борьбе с колониализмом задела «Голос Америки». СМИ иноагент обеспокоена, двоеточие. Телеканал успешно закрепился на континенте. Если «Голос Америки» что-то беспокоит, это очень хорошо, это прекрасно. Это значит, лучшие люди планеты занимаются своими правильными делами. Rush Today пришла на африканский континент, развешивает там пиздатую рекламу, и от этого бадхёрт у «Голоса Америки» нас не может не порадовать. В Москве кикшеринговый самокат засунули в синюю кабинку. Непонятно, чем провинился самокат, но какой-то человек с неуравновешенной психикой засунул яндексовский электросамокат в синюю кабинку прямо по самой гланды в говно. Россияне в первом полугодии потратили на ювелирные изделия почти 200 миллиардов рублей. Хорошо живем? Двое сотрудников Центрального банка России задержаны за махинации с ветхими купюрами. Их подозревают в том, что они похищали деньги, которые должны были уничтожить. Я думаю, что это не самая умная идея воровать деньги, которые подлежат утилизации, потому что очевидно, что всю эту систему проектировали не мудаки. Там существуют специальные счетно-сортировальные машины со шредером. Ты должен заправить туда купюру, очевидно, серийный номер там должен считаться, дальше он записывается куда-то как вышедшее из обращения, а дальше стоит шредер. Тут два инженера пиздили ветхие купюры и дальше просто их пускали в оборот, вместо того, чтобы отправлять их на конфетти. Может, они там поставили какой-то дополнительный модуль, который после того, как серийный номер купюры считан, но он еще не доехал до шредера, может, в этот момент они, собственно, забирали эти купюры. Их поймали, когда у них на руках было 2000 ворованных купюр, почти 10 миллионов рублей, а когда пришли к ним домой, у них оказалось еще там на 100 миллионов рублей этих самых ворованных купюр. Короче, присядут надолго. В аэропорту Дубая магазины Duty Free начали принимать рубли. Замечательная, прекрасная новость. Супер-мега-способ обойти всякие ебаные санкции. Если у тебя карта там не работает, то, соответственно, ты можешь просто заплатить обычными нашими русскими рублями. Они, может, не самые красивые на вид, но зато у них хорошая покупательная способность. Так что поздравляю Дубай с раскурением здравого смысла и с тем, что они принимают деньги в наличном виде. Правда, там, конечно, не самый выгодный курс, но зато удобно. Магазины Hugo Boss в России переоткроются в августе-сентябре. Ритейлер Stockmann купил магазины Hugo Boss и откроет их в том же месте, где они были, в том же объеме, как было. Так что без одежды Hugo Boss мы тут не останемся, можете не переживать. Прыгала из койки в койку, пока муж сидел в тюрьме, двоеточие. Юлию Навальную уличили в многочисленных изменах мужу. Скрытая жизнь оппозиционерки. Швейцарское правительство забирает ребенка у родителей, отказавшихся от блокаторов полового созревания. Охуенная новость из Швейцарии, просто фантастика. Это лучший подарок русской пропаганде, который чем дальше, тем меньше становится, что делать, потому что за нее всю работу делают сами наши оппоненты. В Швейцарии у родителей забрали девочку, которая решила, что она мальчик. И родители сказали: дорогая, мы так тебя любим, пошли к психологу или к психиатру, давай мы проверим, что у тебя там происходит, дадим тебе таблеточки правильные, чтобы все было нормально, потому что мы тебя любим, переживаем, ты наша дочечка. А дочечка, значит, пошла в школу, там поговорила с завучем, и школа встала на ее защиту и сказала, что, типа, если у ребенка такая идентификация, если ребенок чувствует, что ее гендер другой, что она мальчик, мы будем обращаться к ней как к мальчику, а злым родителям ничего не скажем. Нет, вот мы сейчас с тобой все сделаем и дадим тебе блокаторы полового созревания, чтобы ты как можно дольше оставалась неразвитым ребенком, чтобы у тебя, не дай бог, сиськи не появились, потому что если у тебя вырастут сиськи, ты вдруг решишь, что ты женщина, а там еще, глядишь, внимание мальчиков пойдет. Короче, пойдет по пизде твоя гендерная идентификация, потому что ты просто станешь девкой красивой. А этого нельзя допустить. Поэтому, типа, давайте, значит, кормить ее вот этими блокаторами полового созревания. Родители говорят: вы что, охуели, что ли, блядь, это наша дочь, пошли нахуй вообще просто. Это наша семья, наше дело, вы кто такие тут? Но почему-то школа решила, что она больше имеет отношение к жизни ребенка, чем родители. Забрали несчастную девочку в детский дом, соответственно, от родителей ее отучили. И сейчас родители пошли в суд, а суд говорит: нет, нихуя, девочка имеет право получать эти блокаторы полового созревания. А вы, дорогие родители, если сейчас не разрешите юридически эту процедуру совершить, то тогда мы вас лишим родительских прав. Ну и, короче, родители сидят в полном ахуе, вообще не понимают, что происходит. У них мало того, что забрали ребенка, еще почему-то школа за эту тему вписалась, еще почему-то суд тоже встал на сторону школы и ребенка. Короче, абсолютно полный пиздец. Где ты, старая добрая Швейцария со здравым смыслом? Вопрос риторический. Американцу дали 25 лет тюрьмы за то, что он заставил своего несовершеннолетнего толстого сына бегать на беговой дорожке. Бывают ебнутые люди, тут какой-то американец, видимо, стал переживать, что его 6-летний сын слишком толстый, и стал заставлять его бегать на беговой дорожке на огромной скорости. При этом несчастный ребенок падает с этой беговой дорожки несколько раз, ударяется головой, но, значит, американец его берет за шкирку, с пола поднимает, снова ставит: нет, беги. Как будто от бега можно похудеть. Это абсолютно полная хуйня, вообще не имеет никакого отношения. Во-первых, есть разные генетические предрасположенности, во-вторых, существует микробиота в желудке, который отвечает за толщину. Может, нужно было просто изменить ему схему питания или просто меньше жрать. Ну, в общем, короче, несчастного 6-летнего мальчика папаша замучил до такой степени, тот столько раз падал, что у него там случилось какое-то кровоизлияние в мозг, отвезли его в больницу, а там он умер. Ну и за это папаше дали справедливые 25 лет тюрьмы. Полицейский помог отправить мужчину в камеру смертников за убийство собственного ребенка. Теперь он борется за его жизнь. Какой-то чувак привез в госпиталь свою 2-летнюю дочь, сказав, что у нее, помимо того, что простуда, она еще упала ночью с кровати. Дочка скончалась от каких-то там последствий, ну и чувака, соответственно, засадили в тюрьму, потому что тот мент, который вел его дело, сказал, что чувак был безэмоциональный и, типа, наверное, он такой жестокий преступник. А потом оказалось, что чувак безэмоциональный, потому что он аутист. Ну и, собственно, посадили чувака, который по-прежнему безэмоциональный сидит в тюрьме, не понимает, за что он там сидит. А полицейский говорит: блядь, если бы я знал, что аутисты так себя ведут, я бы тогда совершенно по-другому к этому делу отнесся, и типа, давайте теперь его достанем из тюрьмы, потому что, скорее всего, он не виноват. А единственной причиной, почему его посадили в тюрьму, было то, что он не проявлял никаких эмоций, что сочли, собственно, доказательством его жестокой сущности. Полиция нашла наркотики у женщины с сумкой с надписью «Для наркотиков». Охуенная история, у бабы была сумочка, на которой написано «Bag of Drugs». Ну и, собственно, менты, обыскивая машину, потому что они ее там за что-то остановили. Остановили машину, потому что она была не пристегнута, тоже надо мозги иметь. И вообще надо всегда пристегиваться в машине. Ну и смотрит в машину, видит, там лежит сумочка, на которой написано «Сумка с наркотой». Открыли, а там действительно наркота. Ну так что теперь получит больше, чем просто за непристегнутый ремень. Мужчина живет на круизном лайнере 300 дней в году, потому что это стоит столько же, сколько аренда жилья во Флориде. Чувак тратит по 30 тысяч долларов в год для того, чтобы жить просто на круизном лайнере, где тебя кормят, поют, развлекают, у тебя кроватка застелена каждый день, новый вид из окна, короче, полная красотища. А поскольку он удаленщик, а там есть интернет, он просто сидит у себя в каютке, пишет свой код и наслаждается. Чувак молодец, а круизные лайнеры — это одна из самых пиздатых вещей на свете. Хотя пока ты на них не поплаваешь, в это сложно поверить. Я сам был уверен, что это полная хуйня для старых пердунов, а оказалось просто мега кайф. Ну, если кто-то может находиться 300 дней в году на удаленке, то круизный лайнер – отличное место для этого. Мужчина открыл поддельный ресторан «Рамен», где подают лапшу быстрого приготовления в качестве социального эксперимента, и результаты поражают воображение. Чувак открыл ресторан под названием «Нисе Джангара Рамен», а «Нисе» по-японски значит «подделка» или «фейк». Ну и, соответственно, просто торгует там обычным дошираком, люди приходят счастливы, потому что дело же не в том, что они едят доширак. Доширак – охуенная вещь, вообще ее можно подавать в ресторане, особенно если на фарфоровой тарелке с серебряными приборами, просто зайдет красотища. Особенно если туда сосисочку еще постричь, тогда совсем будет супер вкусно. Ну, в общем, какой-то чувак сделал такую классную рекламу. Компанию, сделал такой ресторан, люди там стоят в очереди по часу, как это любят делать в Америке. Ну и, собственно, самое главное, что чувак просто умеет организовывать праздник, а дальше абсолютно неважно, чем он их там кормит. Канада хочет войти в десятку лучших мировых туристических направлений, но ей это не удается. А если бы открыли прямое сообщение Москва-Онтарио, то сразу бы вошли в десятку. 10-километровая пробка в швейцарском туннеле Готтард. Не Альхон, конечно, но полтора часа там постоять ребятам пришлось. Самое большое и самое вонючее цветковое растение в мире снова цветет недалеко от Брюсселя. Аморфофалус титанический, назван так, потому что он похож на хуй и воняет как пиздец для того, чтобы привлекать всяких мух. В принципе, я бы такое растение высаживал прямо в пылесаднике перед зданием Европарламента. Брюсселю очень подойдет. Норвежский институт проведет мероприятие по правам женщин в Афганистане. Какая-то бессмысленная говнопомойка проведет какой-то очередной бессмысленный форум, где будет переливать из пустого в порожнее в защиту женщин в Афганистане. И сами представители этого института говорят, что подобные политические нарративы одновременно и помогают правам женщин, и нарушают их. Помогают, потому что они обсуждают, собственно, права афганских женщин, которым от этого тоже ни тепло, ни холодно, потому что никак Норвежский институт на них не может повлиять. А нарушают права, потому что всякие разные законодатели, злые дядьки в пиджаках, они используют права женщин в качестве предлога для того, чтобы вводить войска в какую-нибудь страну или выводить войска из какой-нибудь страны. Короче, что бы ты ни сделал, хуй чего угадаешь, как стать хорошим. Тайна отрубленных ног, найденных в канале в Нормандии. В городе Кальвадосе в Нормандии, самый город, который дал напиток одноименной водке, нашли сначала одну ногу, а потом вторую ногу. Тайна заключается в том, что пока что абсолютно непонятно, чьи это ноги, мужские, женские, вообще как они там оказались. Короче, отправили их на ДНК-тест. Женщина, обучающаяся иглоукалыванию с помощью онлайн-видео, вызвала у своего пациента сердечную недостаточность. Какая-то баба посмотрела несколько видосов на YouTube, как заниматься иглоукалыванием, и открыла свою практику, где, значит, зарабатывала какие-то денежки, пока к ней не пришел пациент, который не откинул копыта во время процедуры. Так что сейчас нашу акупунктуршу отправили на пару лет в тюрьму подумать о своем поведении. Жена требовала плату за секс от слишком толстого мужа. Пара разводится. Жена требовала от своего мужа по 15 долларов каждый раз, когда он хотел секса. Ну и, собственно, его в какой-то момент это, видимо, немножечко разочаровало. Хотя я бы на его месте не жаловался, потому что это очень недорого. Где он еще такой дешевый секс найдет? А все это происходило на Тайване, где подобные истории не единичные. Потому что несколько лет назад там тоже была такая история, где жена, помимо того, что с мужа требовала деньги за секс, еще дети требовали деньги с отца, если он хотел с ними поговорить. Зеркало в спальне стало причиной пожара в доме. Просто не нужно ставить параболические зеркала, которые обычно такие в ванной стоят, на подоконник, чтобы они не фокусировали солнечные лучи на какую-нибудь поверхность тюля. Бильд, двоеточие. Сотрудники разведки ФРГ не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисах. Штаб-квартиру БНД за конские деньги сделали какие-то криворукие архитекторы, которые забыли о том, что существует вентиляция и охлаждение, и поэтому там сотрудники и шпионы, у них температура внутри 35 градусов, мозги плавятся. Для нас, конечно же, это очень хорошая новость, потому что это значит, что в какой-то момент Петров и Баширов проникли на территорию архитектурного бюро, выдрали страницу с кондиционированием, и поэтому построили здание спецслужбы БНД в Берлине, которое без кондиционирования. Ну и, соответственно, сотрудники там, у них мозги плавятся от жары, а ничего страшного, зимой, в принципе, там будет попрохладнее. Но пока что они не в состоянии думать, что, конечно же, является для нас плюсом. В нашем издательстве вышла замечательная книжка Тодда Маклеллана, которая называется «До последнего винтика», где чувак разбирает самые разные вещи на детальке, такое у него ОКР. И это просто потрясающая книжка, которую можно держать просто на каком-нибудь кофейном столике, для того, чтобы просто ее было приятно поразглядывать. Также можно держать ее в сортире, а также это просто замечательный подарок. Покупайте в наших магазинусах. А еще у нас в магазинусах появились наши новые высокие носки, в дополнение к обычным носкам, с нашими охуенными принтами. Приходите в магазинусы и покупайте. Рыбари, двоеточие. ВСУ захватили 3 села в Курской области. Я по горячим следам, когда в прошлый раз комментировал вторжение в Курскую область, еще не знал о том, какого масштаба там произошло это самое вторжение. Это, конечно, абсолютно полный пиздец. Видимо, у Зеленского настолько кончились всякие другие способы хоть как-то какую-то иметь перемогу, поэтому, а у него сплошные зрады, то, соответственно, он решил... Типа, пойдем, у нас тут не закрытый участок границы, там вообще зайти несложно, Курская область, и, соответственно, туда вторглось большое количество головорезов, там несколько тысяч человек туда приперлось с танками, со всей хуйней, начали быстренько уже окапываться, экскаваторами роют все какие-то, значит, траншеи для того, чтобы там дольше вести бои. В общем, никакого другого слова, кроме как пиздец, естественно, для этого процесса не существует, но судьба правителей тех стран, которые решили идти на Россию войной, нам хорошо известна. Что и Наполеон, что Гитлер, что Зеленский, конец у них будет один и тот же. Киев впервые назвал цель нападения ВСУ на Курскую область. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на телемарафоне очередном, это там, где они ссут в уши своим гражданам всякую хуйню и пропаганду, сказал, что типа зато у нас будет теперь переговорная позиция. Типа мы спиздили кусочек Курской области, а будем потом требовать размена. Абсолютно очевидно, что украинские войска хотели изначально дойти до Курской атомной электростанции, но только их по дороге обломали. Поэтому хуем они, Курская АЭС. А так они, может быть, если бы ее захватили, потом бы стали менять ее, например, на Запорожскую АЭС. Что, конечно, абсолютно чистой воды, такая вот хохлядская авантюра, которая иногда прокатывает, но, как правило, нет. ISW, двоеточие. ВСУ удалось продвинуться на 10 километров вглубь Курской области. Мы каждый день смотрим видосики с дронов о том, как подрывается украинская техника, которая посмела войти на священную русскую землю. И первое, что бросается в глаза, это какое количество качественного асфальта спиздили мы на Украине. Потому что там замечательные роскошные дороги, смотришь, как в Германии просто. Едет там какой-то танк заблудший, ну и хуяк, по этому танку прилетает ланцет, ну и потом придется асфальт чинить, что поделаешь. Еще немножечко подспиздим на Украине. Российские военные сообщили, что ВСУ потеряли на Курском направлении 660 военных. Очевидно, что это старые данные, там уже больше людей отдали свою жизнь ни за что, просто за какую-то авантюру Зеленского, чтобы он еще чуть-чуть продлил свою агонию. Но судьба тех людей, которые с оружием вторгаются на территорию нашей страны, она предсказуема. Вашингтон-Пост, двоеточие. Целью ВСУ в Курской области может быть блокировка поставок газа в Европу. Это было бы довольно странно, потому что, хотя сейчас Украина вроде как захватила газораспределительную станцию в городе Сунджа, и они ее вроде как контролируют, ну, понятно, что там все сотрудники должны были остаться на месте, потому что солдаты не умеют регулировать подачу газа. Понятно, что Россия отвечает за то, сколько газа подходит к этой станции, но если вдруг хохлы решат там закрыть вентиль, и газ не дойдет до Венгрии или Словакии, то тогда они получат конфликт еще и с той стороны, потому что Венгрия и Словакия не будут счастливы от того, что у них теперь нету нашего дешевого, прекрасного российского калорийного трубного газа. Солдат ВСУ убил беременную девушку и ранил ее ребенка в Курской области, утверждает муж погибшей. Одна из тактик того, как воюют вооруженные силы Украины, это вообще просто не смотреть ни на какой мерняк. Им просто поебать. Они просто косят из пулеметов всех, кто едет мимо. Так было и когда Донбасс обстреливали 10 лет, там огромное количество гражданских жертв. 10 тысяч человек погибли тогда, и в мире никто не переживал, никто не вешал там никаких флагов ДНР, не говорил, что там тоже живут люди, смотрите, дети погибли. Всем было абсолютно поебать. Но как только Россия решила пойти защищать свои интересы, естественно, все встали на дыбы, и 2 года была просто лютая истерика неостановимая, а когда какие-то другие страны пытаются свои интересы защищать, там уже в зависимости от того, кто кому нравится. Если это Израиль, все сидят, языки в жопу засунули, нельзя ни в коем случае выходить и говорить, что нам жалко палестинцев, потому что тебя сразу там сажают в тюрьму, если ты студент американский на кампусе. Потому что, типа, освободите территорию, не мешайте здесь, у нас тут свобода слова, а вы тут, значит, говорите какие-то ужасные вещи. В общем, короче, вот такой лицемернейший пиздец, но при этом тактика ВСУ такая, что они обстреливают эти самые гражданские машины, просто вообще не щадя никого. Здесь ужасные история. Ехала семья на 2 машинах. Женщина, у которой был в машине ребенок, а она была беременна следующим ребенком, она, к сожалению, погибла. Более 76 тысяч человек эвакуировано из приграничных районов Курской области. Ну, там уже 120 тысяч человек эвакуировали, и это очень хорошо, потому что мирные люди не должны оказываться в зоне боевых действий. И у России абсолютно другая стратегия, потому что, как мы помним, украинцы, когда были бои в Мариуполе, они местным жителям не разрешали покидать город, видимо, для того, чтобы было больше жертв. А в России, если начинаются какие-то боевые действия, естественно, людей надо пожалеть в первую очередь, потому что люди не должны участвовать на войне, обычные. На войне должны воевать профессиональные военные. Россия сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской АЭС нашли обломки сбитых ракет. Ну, МАГАТЭ подсокает языком и скажет «да, нехорошо». ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в Росатоме. В одну из градирин, которую я как раз держал на ладошке, когда стоял на крыше 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции, в нее влетел дрон, и она сгорела. Это, конечно, очень хуево, потому что вообще, в принципе, обстреливать инфраструктуру атомной электростанции – это плохо. С другой стороны, ничего страшного нет, потому что сейчас Запорожская атомная электростанция находится в режиме холодной остановки. Главком ВСУ заявил, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ. Больше всего я переживаю за тех людей, которые не смогли покинуть захваченную территорию, которые остались и теперь находятся под украинской администрацией. Дальше непонятно, что с ними будет. Как с ними будут обращаться, как с ними будут взаимодействовать, раздадут ли им украинские паспорта, объявят ли это территорию Украины, проведут ли там референдум. Короче, очень много вопросов и очень мало ответов. Под контролем Украины в Курской области находится 28 населенных пунктов, заявил в Рио губернатора Алексей Смирнов. Все вернем. The Times назвала атаку на Курскую область самым рискованным решением Зеленского. Раньше Зеленский штурмовал корпоративы в Москве, ну а сейчас он решил, что он Наполеон. Масштабная провокация, двоеточие. Путин впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. Если раньше ВСУ просто обстреливали приграничные территории России рандомно, просто для того, чтобы какой-то кому-нибудь ущерб нанести, типа там Белгород, Шебекино и так далее. Сейчас они решили уже просто физически пересечь границу и войти на территорию России, и теперь уже достается Курску, там какой-то дом пострадал, там уже какие-то идут обстрелы, там эвакуируются жители. Ну и, соответственно, Путин сказал, что у этого рейда нет никаких военных перспектив, а также сказал, что он на такую провокацию не поддается, потому что очевидно, что Украина хотела бы, чтобы после этого атомная бомба прилетела на Киев, тут бы включился Запад, ёбнул бы по России, ну и, соответственно, пошла бы ужасная эскалация. Но тут наш верховный главнокомандующий показывает, конечно, выдержку, которой нет ни у каких застольных экспертов, потому что сколько раз я не обсуждал с людьми просто за столом на кухнях эту ситуацию, у всех реакция одна – надо ёбнуть атомной бомбой по Киеву. Хорошо, что у верховного главнокомандующего есть выдержка и понимание, что не нужно кидать атомную бомбу на Киев. С другой стороны, это вторжение показывает, что у Путина пропало всяческое желание о чем-либо договариваться с Зеленским, потому что с человеком, который совершил подобное нападение на Россию, разговаривать не о чем. О каких переговорах может идти речь вообще с людьми, которые наносят удары по мирным жителям и по ядерной инфраструктуре? Правильный ответ – никаких. Зеленский встретился с сенаторами США, они пообещали убедить Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. И после этого нам будут рассказывать, что Вашингтонского обкома не существует. Зеленский из комиков превратился в сервильного вассала и сейчас клянчит у американских сенаторов разрешение ебашить американским оружием по российской территории. Алексей Дюмин будет руководить операцией по освобождению Курской области. Бывший тульский губернатор является генерал-полковником, наделен особыми полномочиями и там должен сейчас навести в Курской области порядок. Сотни жителей Курска пришли к мобильной станции переливания крови, чтобы сдать ее для пострадавших от обстрелов в ВСУ. Это хорошо и правильно, сдавать кровь почетно и благородно, и вообще еще можно получить талон на обед, а если регулярно сдавать кровь, можно стать почетным донором, еще и денежку заработать. В Москве чуть ли не 60 тысяч можно получить за то, что ты почетный донор. То есть, в принципе, неплохая прибавка к пенсии. А я напоминаю, что когда ты идешь сдавать кровь, эта кровь не поступает сразу нуждающимся. Она поступает в специальную обработку, там ее разделяют, ее там проверяют, тестируют и так далее. Но зато, когда ты отправил свою кровь на станцию переливания крови, тогда со станции переливания крови кровь, которая лежала там в заморозке или еще в каких-то условиях, она, собственно, отправляется больным. То есть не бывает такого, что ты тут же прямо, как в кино про Первую мировую, что подключили катетер к двум людям и один в другого перелил, как из одного бензобака в другой. Так не делается, потому что кровь всегда проходит тщательную обработку, это занимает какое-то время, там чуть ли не несколько месяцев может пройти. Но самое главное, чтобы запасы крови, собственно, не иссякали, нужно сдавать кровь для того, чтобы то, что лежит в банке крови, можно было перелить тем людям, которые в этом нуждаются. Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые в этом нуждаются. Очевидно, что это не выплата за потерю жилья, а это просто на первые пару дней перебиться, немножко где-то там заправить машину, купить водички и так далее. Понятно, что 10 тысяч рублей – это небольшие деньги, но на первое время людям должно хватить, пока они находятся в непонятках. Путин подписал закон о наказании участников спецоперации за ношение гаджетов. Одно дело гаджеты, которые используются на фронте, например, для операторов дронов, а другое дело, когда чувак идет, просто у него там на айвоче стоит страва, видно, где он ходит, где он чекинится, логинится, что он фоткает, использует геолокацию и так далее. За это, конечно же, нужно наказывать. Катапультировавшийся летчик ВС РФ снял видео, летя с парашютом к земле. Лучше этого видео, в принципе, никто, наверное, никогда уже не сможет повторить. Это просто невероятный уровень подготовки к селфи-видео. Потому что летчик, которого сбили где-то сильно над облаками, он сначала снимает, как его собственный самолет падает вниз, куда-то там в облака, а он, значит, висит на парашюте, успевает сам себя снять, разговаривает на камеру, говорит, сейчас GPS-ку включим, сейчас сориентируемся. Ни один тиктокер не сможет повторить такое видео по стоимости затраты на реквизит. Даже мистер Бист обосрется, потому что истребитель стоит так много денег, что никакой блогер никогда в жизни ради такого трюка не сможет это сделать. Но зато наши летчики оказываются подготовленными ребятами и не теряют времени. Сразу, как только произошла нештатная ситуация, тут же достают камеру и себя снимают. Суд приговорил чешского добровольца ВСУ к 7 годам тюрьмы за мародерство на Украине. Замяли историю с тем, что этот самый мародер рассказывал о том, как они были судом и следствием, и полицией расстреливали людей. Просто решили, что ладно, хуй с ним, пусть посидит за мародерство, а так то что-то русская пропаганда там слишком сильно перевозбудилась. И вот уже горячий чувак, который прям рассказывает, как он стрелял мирных жителей, потому что они типа сами решали, кого расстреливать, кого нет. А заодно он еще пиздил просто по домам там какие-то золотые слитки. Ну, соответственно, сажают его только исключительно за то, что он пиздил золотые слитки, а не убивал людей. Потому что западный нарратив про Бучу должен остаться в западной версии. НТВ, двоеточие. 4,7 миллиона евро, украденных у ВСУ, нашли в багажнике киевского бухгалтера. Какая-то компания, которая поставляла жрачку вооруженным силам Украины, заодно деньги пиздила, потому что иначе украинец не украинец, если он не воспользуется такой прекрасной ситуацией, когда тебе просто платят деньги, и ты можешь просто их немножко оставить себе. Это классика, так всегда было, есть и будет. Ну и в данном случае просто какая-то баба там посидит 8 лет, ее поймали, может, потому что мало делилась или просто была неаккуратная. Зачем в багажнике с собой 5 миллионов евро возить? Это тоже, конечно, большой вопрос. Может, она директору везла только что сняла эти деньги в банке. Ну, в общем, короче, Украина остается верной себе. Фокус, двоеточие. Земли Германии идут на хитрость, чтобы отправить украинских беженцев на фронт. Ряд федеральных земель Германии перестали выдавать украинцам загранпаспорта для того, чтобы как бы их выдавить со своей территории. Очень интересно, тут как раз мы и проверим ту самую легенду о свободной Европе, где никогда не проверяют документы, потому что если ты просто ходишь без документов, ты, по идее, можешь так всю жизнь существовать. Никто никогда к тебе не подойдет и не попросит показать Ausweis. Ну и, соответственно, сейчас мы узнаем, если будут этих самых украинских беженцев на улицах отлавливать и депортировать, потому что у них не будет документов, при проверке документов, которые, естественно, никогда не бывает в Европе. Ну и посмотрим, чем все это закончится. А может быть, просто все эти украинцы поймут, что в Германии не так уж сильно рады и переедут в какую-нибудь соседнюю страну. Немцам будет только легче. Израильский удар по школе в Хан-Юнисе вынудил тысячи людей спасаться бегством. Во время утреннего намаза ракета «Хуяк» прилетела, 100 человек сразу отправила к Аллаху. Так вот воюет армия Израиля, и никто на эту тему не переживает, никакой Apple Pay из Израиля не уходит, Visa, MasterCard продолжают работать, Макдональдс не закрывался. Короче, улыбаемся и машем. Раскрыл ли WhatsApp местонахождение лидера Хамас? Нам рассказывают, что Исмаил Хания вполне возможно погиб, потому что он в этот момент переписывался через WhatsApp со своим сыном и тем самым выдал свою геолокацию, и тогда был взорван уже какими-то там израильскими разведчиками. Мне кажется, эта версия пытается нас сбить со следа, потому что после того, как я почитал всех аналитиков, которые предположили, что же там могло быть, каким именно образом израильский спецназ убил Ханию, я думаю, что самая вероятная версия, которая просто очень не нравится иранским спецслужбам, это то, что бомба была просто тупо заложена прямо под кровать Хании. И, соответственно, значит, они просто проспали, профукали, значит, какой-то его помощник или какой-то адъютант, который оказался агентом израильских спецслужб, потому что просто так попасть в форточку с расстояния, вообще подойти к правительственной гостинице и знать, что в этот момент в этой форточке будет лежать твой клиент, это, конечно, очень-очень сложно и очень рискованно. А если у тебя бомба лежит просто под кроватью, и ты знаешь, что чувак там находится, и он еще через WhatsApp тебе, значит, а поскольку WhatsApp — это, естественно, ЦРУшная помойка, естественно, они все, что нужно собирать, всю информацию имеют сразу из первых рук, вообще не стесняясь, все бэкдо там, конечно же, встроены. Ну, соответственно, там уже просто кто-то нажал на кнопочку, когда пришел сигнал о том, что он там включил свой телефон, и бомба в кровати была взорвана. Банк извинился после того, как электронное письмо описало смерть лидера Хамас как печальную. Union Bank of Switzerland, он же UBS, разослал своим клиентам письмо стандартное с описанием, что где в мире произошло, и там сказал, что, значит, лидер Хамаса был взорван израильскими спецслужбами, и написали, что его смерть — это печальное событие. Ну, клиенты возмутились, потому что как так, что значит печальное, блядь, это погиб самый ужасный человек на свете, а вы пишете, что это печальная смерть, поэтому банк тут же быстро извинился, взял свои слова обратно и сказал, что больше такого не повторится. Смерть Хании не печальная. Мексика отказалась арестовывать Путина по просьбе Украины в случае его приезда в страну. Большое спасибо. Один человек погиб и 8 пострадали при частичном обрушении отеля в Германии. Если в России какое-то здание рушится, это все пиздец, путинская инфраструктура прогнила, вообще страна катится в ад, ничего не работает, ну и завтра вообще всем пиздец настанет. Если в Германии ёбнулся просто на ровном месте отель, прямо у него один этаж на второй насел, но ни полиция, ни пожарные точную причину пока назвать не могут. Г1 двоеточие. Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии. Полный пиздец произошел в Бразилии, там летел самолет, у которого, кстати, было огромное количество разных технических проблем, у него не работала вентиляция, он уже один раз задел что-то там хвостом, у него случилось еще тоже факап на регистрации, ничего не зарегистрировалось, потому что сломалась система, короче, там все через жопу как-то в этот раз оказалось. И вместо того, чтобы спланировать, а любой самолет по своей конструкции является планером, то есть он вполне себе может лететь. Здесь у него кончилось, видимо, все, что только могло кончиться, потерялось управление, самолет просто вот так вот спланировал вниз и просто ебнулся прямо. Слава богу, на земле никого дополнительных не погибло. В самолете было 62 человека. Все они, естественно, просто на месте сразу вот так вот сплющились, потому что, когда смотришь на эти фотографии, это ужасно. Представляю, какие страшные мысли приходили людям в голову, пока они свои последние несколько секунд вот так вот падали вниз. Никакой анонимности, двоеточие. Китай планирует ввести цифровой ID для всех интернет-пользователей. На самом деле все государства мира об этом мечтают, просто не у всех есть такая техническая возможность. Китайцы впереди всей планеты, а потом уже догонят их, естественно, европейцы, американцы, и мы тоже, потому что, конечно же, то, что сейчас происходит в интернете, мало кому нравится, собственно, отсюда вот такая вот реакция. Ну и понятно, что китайцы просто сейчас внедряют разные технические средства для того, чтобы просто так, что попало в интернете, не пиздел. Для того, чтобы у тебя была репутация, чтобы твой ID-шник был привязан к твоим данным, ну и, соответственно, после этого количество всякого разного левого говна, которое люди пишут друг другу в комментах, конечно же, резко снизится. Власти Великобритании теперь арестовывают людей за размещение недостоверной информации в социальных сетях. Мы тут все сидели, переживали, не тоталитарная ли у нас страна, Россиюшка наша родная, а оказалось, что Великобритания давно просто нас заткнула за пояс. Потому что в России в год сажают примерно 400 людей по политическим мотивам и всяким таким. Типа кто-то что-то спизнул или зарепостил что-то не то. А в Великобритании 3000 человек в год. Поэтому мы еще можем брать у них уроки, чтобы они нам рассказали, как нужно людей сажать. А там абсолютно полный пиздец, потому что теперь в Соединенном Королевстве тебя могут посадить за любые слова. Если ты что-то сказал, что кого-то обидело, то тебя могут отправить в тюрьму. Там какие-то анекдотические совершенно случаи, что если у нас там кого-то судили за то, что кто-то кинул бумажный стаканчик в ОМОНовца, типа кошмар, то в Великобритании даже не обязательно было кидать бумажный стаканчик. Мы же знаем, что у нас самая ужасная тоталитарная полиция, а в Англии самая добрая, нежная, она вообще просто котят спасает с дерева и старушек переводит через дорогу. Там какой-то мужик обозвал полицейскую лошадь пидором, и этого мужика тоже посадили. Ну, соответственно, вот примерно так у них все происходит. То есть теперь даже лошади нельзя сказать, что ты о ней думаешь. Короче, в Великобритании сейчас не самые лучшие дни. Помимо того, что у них сейчас замес и всякие, значит, приезжие мигранты начинают аборигенов там всячески пиздить, если не резать, там полная жопа. Во все время где-то какие-то восстания по всей стране происходят. Естественно, властям Великобритании вся эта хуйня не может нравиться, и они борются с тем, что если кто-то где-то что-то как-то обидел, значит, каких-то приезжих или иммигрантов, то тогда они наказывают удивительным образом не иммигрантов, а того, кто это написал, белых людей. Также очень было удивительно узнать, что когда вот на прошлой неделе пришла новость о том, что Великобритания освобождает каких-то людей, у которых не самые страшные преступления из тюрем, они как раз освобождают цветных оттуда, а белых не освобождают. То есть белая кость продолжает сидеть в тюрьме, а всякий сброд, который туда приехал, бесправный, их, значит, наоборот, целуют в попу, примерно как вот американцы, которые становились на одно колено перед неграми, извиняясь за то, что их прапрадеды были рабовладельцами. Там сейчас вот такая левая хуйня происходит, и, в общем, Великобритания уже не та. Ну и присесть за репост в Великобритании вообще теперь как нехуй делать. Так что можем завидовать. Британская полиция сажает по 9 человек в день в борьбе с интернет-троллями. Главное как-нибудь обидеть тех людей, которых ты хочешь посадить, и дальше можно, типа, за них уже не переживать. У нас всякие персонажи, которые, типа, какая-то баба пошла в магазин и заменила ценники на антивоенные лозунги. В Британии она бы даже не дошла до магазина, ее бы просто сразу упекли в тюрьму, потому что не хотят, чтобы распространялась альтернативная точка зрения. Ну и теперь, естественно, никакой свободы слова в Великобритании не осталось. Биологу Докинзу удалили аккаунт за критику допуска проваливших гендерный тест боксерш. Это, конечно же, не так, потому что Докинз написал пост о том, что, типа, алжирская боксерша на самом деле мужчина, потому что у нее XY-хромосома, но он это написал в Твиттере, а удалили у него аккаунт на Фейсбуке. И вполне может быть, хотя он написал пост в Твиттере за день до удаления аккаунта на Фейсбуке, он решил, что это как-то связано. На самом деле, вполне может быть, что это никак не связано. Тут же, конечно, ребята все перевозбудились, потому что иначе, что бы ему тогда в Твиттере не удалили бы аккаунт, а в Фейсбуке. Но в любом случае, ему через несколько дней аккаунт на Фейсбуке восстановили. Так что все нормально. ВАДА, двоеточие. США допускала до соревнований пойманных на допинге спортсменов. Ну как не породить родному человечку? А все дело в том, что УСАДА, это американское антидопинговое агентство национальное, оно разрешало своим спортсменам, которых они поймали на использование допинга, то есть это, видимо, какие-то совсем с которыми не договорились, потому что и так они, естественно, кормят своих спортсменов допингом. Для этого существуют антидопинговые агентства. На самом деле это агентство по использованию допинга и по внедрению самых передовых медицинских технологий для того, чтобы своя национальная сборная занимала первые места. Естественно, все страны кормят своих спортсменов допингом, это вообще даже не обсуждается. Любой, кто думает по-другому, просто смотрит на мир через три пары розовых очков. Но тут американцы ловили кого-то, кто жрал, видимо, какой-то нестандартный допинг, и, значит, разрешали им дальше заниматься спортом и участвовать в Олимпиаде, но в обмен на то, что типа те уже будут завербованы, что они должны будут поймать каких-то других людей из других команд, которые будут где-то употреблять допинг, и сдать их. Ну, то есть так им предлагалось работать под прикрытием. Замечательная стратегия. И американцы, что мне очень нравится, они хотя бы этого не скрывают и через какое-то время сами рассказывают, какие они. А мы почему-то не рассказываем. Алжирская боксерша Иман Хелиф просит прекратить травлю. Что поделаешь, люди в интернете, они такие. Если они видят мужеподобную бабу, они, в общем-то, так свое мнение и высказывают. И то, что она не совсем женщина, а мужчина, то есть она, конечно же, не трансгендер, и не надо ее называть трансгендером, она интерсекс-человек. Брейкинг дебютирует на Олимпийских играх. Когда брейкданс уже вышел из моды лет 20 назад, вдруг он становится новым олимпийским видом спорта. В соцсетях завирусилось видео с китайской гимнасткой, которая не знала о традиции кусать медаль и повторила за своими соперницами. Вообще странно, что есть олимпийские спортсмены, которые не смотрели миллион видео про своих предшественников, как кто себя ведет, у кого какие результаты, как люди побеждают, и что есть традиция кусать олимпийскую медаль, типа проверять, что она на самом деле золотая. Ну тут, значит, две спортсменки кусают свои медали, стоит китаянка, которая просто такая: «О, вы так делаете? Ну и давай тоже, типа, пригубила свою медаль». Тренер «Арсенала» нанял карманников, чтобы проверить бдительность футболистов. Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» нанял карманников, которые за ужином обчистили футбольную команду, а потом в конце ужина, соответственно, им принесли их мобильные телефоны, кошельки и так далее. Вот так вот тренер проверяет бдительность своей команды. Польских судей отстранили от работы в Лиге чемпионов из-за кражи дорожного знака. Какие-то польские чуваки, которые должны были работать видеоассистентом судьи, то есть сидели перед телеком, видимо, смотрели какие-то технические моменты, ночью набухались, пошли по городу, спиздили дорожный знак, их приняла полиция, ну и, собственно, отстранили от судейства. В Калифорнии прошел собачий чемпионат мира по серфингу. Красота. Австралийскому академику дали 10 лет тюрьмы за изнасилование и убийство собак. Известный эксперт и специалист по крокодилам из университета Чарльза Дарвина в Австралии как-то ужасно обращался с собаками, огромное количество собак переебал, перерасчленял, потом как-то попался на том, что он эти видео, видимо, не сдержался, решил кому-то показать, ну и сейчас получил 10 лет тюрьмы. Дешевые умные снаряды Northrop Grumman уничтожат БПЛА шрапнелью. Американская военщина разрабатывает дешевые способы уничтожать дроны, потому что тратить системы ПВО на дрон неэффективно и дорого. Ну и, соответственно, какой-то там шрапнелью собираются стрелять по дронам. Китай запустил программу атомного туризма по своим АЭС для всех желающих. Это классно и замечательно, но у нас в стране немножко другая культура посещения атомных объектов, поэтому для того, чтобы попасть на какую-нибудь атомную электростанцию, а я их видал в своей жизни десяток, нужно иметь каких-то хороших знакомых в Росатоме, чтобы они пробили твой визит на атомную электростанцию или на какой-то еще ядерный объект. А в Китае решили, что пусть люди смотрят, нам не жалко. В Китае испытали поезд, развивающий скорость до 1000 км в час. Нам тоже нужен такой поезд, будем ездить в Питер обедать. Китай установил новый рекорд по бурению сверхглубоких скважин на суше. Ребята на 7341 метр забурились в нашу планетушку. Так, глядишь, и до ядра дойдут. Ученые выяснили, почему алкоголь в компании друзей усиливает чувство эйфории. Потому что там какой-то дополнительный рецептор дофамина включается, ну и потому что пить в одиночку грустновато. Каждый россиянин платит за санкции 3000 в год. Импорта заместили только помидоры, свинину и курицу. Это так авторы статьи не очень ловко объясняют нам то, что те товары, которые у нас мы производим, которые раньше импортировали, они стали чуть дороже стоить, поэтому на каждого гражданина России в год приходится расходов на 3000 рублей больше. Можем себе позволить. Reuters, двоеточие. Россия и Китай перейдут на бартер из-за угрозы санкций. Но если у тебя какой-то мелкий бизнес, и ты там какие-то яблоки продаешь, то можно и по бартеру. А крупные компании, естественно, как работали напрямую, так и дальше будут. Сага из трех заголовков. Пожилого мужчину силой вытолкнули из автобуса в Москве после его слов о ЧВК «Вагнер». Напавшие на пенсионера утверждают, что он назвал вагнеровцев убийцами детей и женщин. Хорошо, что теперь у каждого есть в кармане мобильный телефон, в котором есть видеокамера, и можно теперь быть напрямую свидетелем всех событий, которые раньше описывались только в текстовом виде. Здесь видно, что какие-то два долбоеба вытаскивают дедулю 87-летнего из автобуса за то, что он изъявил свое мнение открыто в общественном транспорте. Ну, типа этого деда они вывели на автобусной остановке и сдали в полицию, типа «смотрите, враг народа». Абсолютно их деятельность ничем не отличается от деятельности всяких разных самоназванных людей, которые считают себя патриотами и которые проявляют таким образом гневный свой патриотизм, хотя на самом деле это дело исключительно правоохранительных органов. Я бы не удивился, если бы у каждого из этих мужиков, которые вытаскивали деда из автобуса, была бы фамилия Пиздулин. «Я сожалею, что пришлось родиться в стране, где людей за людей не считают». Это слова того самого 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринча, который сказал их в интервью Илье Азару. Интересный факт его биографии. У него был отец, которого расстреляли в 1938 году, потому что обвинили его в том, что он враг народа, а в 1966 полностью реабилитировали. Ну и сейчас его сын, которому был тогда как раз год, когда расстреляли отца, дожил до момента, когда у нас новый виток в нашей истории, когда всякие пиздулины берут власть в свои руки, и это нехорошо. Против мужчин, которые силой вывели из автобуса в Москве 87-летнего пенсионера за фразы о ЧВК Вагнера, возбудили уголовное дело. Ну и поскольку сейчас у нас, слава богу, все-таки не 37-й год, менты деда отпустили, а тех людей, которые ему заламывали руки и всячески пытались проявить свой пламенный пиздулинский патриотизм, завели на них уголовное дело по статье о хулиганстве. Единственное, что в процессе драки, к сожалению, у дедули из уха выпал слуховой аппарат, который стоит 100 тысяч рублей, и сейчас поэтому он плохо слышит. Попкорн в российских кинотеатрах подорожал на 13%. А не зря мы им запаслись. В России создадут искусственный интеллект, который переведет язык чиновников на обычный. Если раньше чиновники говорили «правонарушитель скрылся в лесном массиве», то теперь нам будут по-русски объяснять «пидор съебался в лес».